всем, с вами Йоав и Сандра. Я израильский психотерапевт и социальный работник.
А я Йоав, персональный тренер-коуч, актер и ведущий плейбэк театра импровизации.
И мы дружим уже 25 лет. И это подкаст «Да, слушаем».
В каждом выпуске мы будем отвечать на ваши вопросы, делиться нашим профессиональным и личным опытом и, конечно, не забывать немного юмора и позитива.
Супер! Поехали! Всем привет!
Всем привет!
Привет, Йоавчик! Как дела?
Привет, Сандрочка! Как дела?
Я скучала по тебе.
Да, я тоже. Как у вас там Октоберфест?
О, очень шумно. Мы ходили, и моей дочери не очень понравилось. Было ужасно шумно. Мы сели на колесо обозрения, и тогда стало приятно. Все люди стали маленькими-маленькими. Не было шума.
И тихими-тихими.
И тихими-тихими, да-да. Но вообще, я думаю, что это совершенно неинтересное событие.
Никому не будем портить это. Это люди специально, наверное, приезжают туда из-за этого.
Мы им это делаем... более для туристов. Например, кофе там стоит 8 евро.
Ой.
Представляешь? Это сумасшедшие деньги.
Да, вау.
Там цены повышены, там все, короче. И мне не очень понравилось. Я каждый год хожу, мы ходим на аттракционы. Эти аттракционы 4 раза в год находятся там, поэтому нам не нужен Октоберфест для этого. Там каждый раз другой фестиваль, и те же самые аттракционы стоят.
Вам уже приелось, как говорится.
И оказывается, что люди в Мюнхене, они ненавидят этот месяц. Они терпеть не могут. Это огромное количество туристов.
Угу.
Мне все время все... продавщица мне сказала: ой, я терпеть не могу Октоберфест. Все приходят ко мне в магазин, трогают косметику, ничего не покупают, уходят.
Не, ну я понимаю, да, я представляю, как бы есть положительный момент, что это приносит, наверное, деньги в город, но с другой стороны, обычным людям как бы это действительно головная боль.
А год назад, нет, это было 2 года назад, как раз был коронавирус, мы жили в районе... Я думаю, наша квартира находилась 500 метров от места, где проходит Октоберфест. И нам все говорили, и в этот год его отменили. И нам все говорили: ой, как вам повезло, вы не представляете, какой кошмар в нашем районе. Как раз мы переехали и возобновили Октоберфест. Они говорили: пьяные люди ходят по району, кричат до утра. Ну и вот, короче, мы переехали и не жили в районе, где Октоберфест происходит. Как у тебя дела?
А я вчера... кстати, у меня как-то не довелось побывать на этом фестивале. Но я так понимаю, что я немного теряю.
Ничего страшного.
Ты меня успокоила, моё... Да. Вот, вчера было очень интересно. Я поздно вернулся домой. Я с моим братом... мы пошли поужинать вместе. И потом пошли на спектакль. На русском языке.
В Израиле на русском языке? Классно.
Да, это был Бек Булгакова. И это двое актеров, которые... театр называется «Лапаним».
И... В лицо.
«Лапаним», да. И они делают в основном спектакли на иврите именно. А в этот раз они решили... сделать постановку на русском языке. И вообще я должен был идти туда с мамой, но в связи с обстоятельствами я решил, что хорошая причина предложить моему брату, который сейчас как раз находится
Конечно.
В Израиле, и мы провели так пару часов вместе. И вообще это было так интересно и приятно вдруг слушать такой литературный русский со сцены. И я вообще люблю этих, хорошие вещи делают, такие качественные. Они так делают, такой хороший
мне кажется,
театр,
что сейчас
фриндж.
Очень много хорошей русской культуры в Израиле, потому что
да,
много
да.
людей из России приехали.
Но как ни странно,
привезли они... с собой культуру.
Да-да-да, это вообще чувствуется по всем... во всех сферах как бы это чувствуется.
Алла Пугачёва иногда приходит на всякие мероприятия в Израиле. Это большой праздник.
Это вообще отдельная тема, как вот получается, что какой-то большой пласт людей, очень интересных, творческих, талантливых, разъехались по всему миру. Я думаю, что те страны, куда они приехали, от этого только выиграют. То есть,
конечно,
как бы...
я думаю, что Израиль,
да, и получается,
получил
что...
количество умных, талантливых людей.
Да-да-да. Угу. Это супер интересно. Но они тут, как бы, они сами тут уже давно, но там играли в этом спектакле актеры, которые я посмотрел по их резюме. Они, то есть одна там училась в Москве, по-моему, в ГИТИС, если я не ошибаюсь, а второй из, кстати, из Санкт-Петербурга, твой соотечественник. Вот, и было, короче, было классно. Короче, классный спектакль. Вообще, я рекомендую тому, кто услышит про Лапаним. Это такой русский фриндж, который делают русские ребята. Очень супер талантливые. Я рекомендую, если захотите, можете к нам обратиться по имени, и я пошлю вам координаты.
Классно.
Вот, это мой, это было очень классно. Приятная с таким культура и время, которое мы провели вместе, было очень хорошо.
Ну, главное, чтобы вы были вместе, и вам было приятно. Окей, перейдем к нашему вопросу.
Да, давай.
Давай.
Итак, вопрос от Димы. Здравствуйте, меня зовут Дима, мне 30 лет. Я обращаюсь к вам, потому что осознаю, что мне нужно научиться конфликтовать.
Mm.
Я считаю себя открытым человеком, позитивным, и, может быть, как раз из-за этого мне так неловко делиться своими негативными чувствами. Я стараюсь не высказывать негатив, но обращаю внимание, что это скопляется внутри, и потом делается еще хуже. Иногда отношения разрываются, из-за того, что я не могу больше терпеть. Я не хотел бы быть безотказным и на все согласным.
Человеком. Я не
безотказным
бы быть...
и на все согласным человеком. И понимаю...
Так, еще раз от Мэтхала. Я не хотел бы быть безотказным
я не хотел бы. Я не хотел бы быть безотказным и на все согласным человеком, и понимаю, что нужно как-то запускать противостояние. Посоветуйте, пожалуйста, как это делать и не портить отношения.
Хороший вопрос.
Да, очень интересный. И он всегда актуальный, я могу сказать, на личном уровне. То...
А что ты скажешь на личном? Я, конечно, знаю, но что расскажи слушателям.
Не, ну я скажу, я начну с того, что действительно... Это действительно очень тяжело решиться пойти на конфликт, и это всегда страшно, потому что нам кажется, что если мы выскажем что-то такое негативное, то что-то разрушится, что-то испортится. И я думаю, что вот этот страх, он очень сильный, и он не позволяет нам очень часто... открыть вот эту, как сундук этот, как бы такой, сундук Пандоры, да?
Ну, может быть, не стоит все вкладывать в сундук и закрывать его?
Да, но это мы говорим изначально. Да, я говорю момент, я больше как бы с эмпатичной точки зрения, как бы я просто говорю, что действительно это действительно определенным, не всем, но определенным людям, как нашему Диме, и мне в том числе, хотя я уже какое-то время работаю над этим, это очень интересный такой процесс. Но, может быть, я поделюсь еще в течение нашей беседы.
Я хотела сказать, что раньше я тоже боялась конфликтовать, более в молодом возрасте. Я старалась как-то угодить окружающим. Но с возрастом я поняла, что нужно отстаивать свои границы и свои потребности. И это меня научило, что это стоит того. Это не приводит к деструктивному положению, а наоборот. Это помогает сделать отношения более глубокими и более такими...
Многогранными.
Может быть, да. И как бы и человек считается с тобой. Это тоже важно. Он знает твои потребности. И это, я думаю, может быть большая мотивация для того, чтобы понять, что если ты не будешь конфликтовать, и мне кажется, поэтому он нам написал, человек, который все время не конфликтует, избегает конфликты. Да. Кстати, один психолог, которого я очень уважаю, сказал, что это эгоистичная позиция, потому что ты боишься, чтобы на тебя... Ты себя защищаешь, ты боишься, чтобы на тебя разозлились, и чтобы ты стал плохим.
Да, мы всегда хотим же, чтобы нас любили, да, чтобы мы были хорошими.
Ты избегаешь, чтобы, может быть, гнева, например, в свою сторону. Угу. Поэтому эта позиция эгоистичная. А еще она эгоистичная, потому что ты как бы другой стороне не даешь возможность поправить что-то. Mm. Как бы ты делаешься такой жертвой.
Да.
И другая сторона точно не понимает, в чем проблема, но чувствует, что что-то не так.
И ты ходишь все время и как бы накапливаешь это в себе, и переживаешь, и это ужасное переживание, как бы это тяжело.
Тяжело?
Собирать это внутри и ходить с этим, это действительно... Ну, такое впечатление, что ты носишь на себе такой мешки такие тяжеленные, вот. И я думаю, что это еще речь идет о выходе из зоны комфорта.
Конечно, мы избегаем, потому что мы избегаем неудобных ситуаций. Угу. И поэтому я говорила, что мне понравилось, что он сказал, что это немного эгоистичное поведение, потому что ты не хочешь находиться в ситуациях, которые некомфортны. Но я хочу сказать, что для отношений это очень важно. И для себя, для того, чтобы как бы заявить о своих потребностях, заявить о своих границах. Если ты хочешь, чтобы было такое равноправие в отношениях, чтобы с тобой считались, чтобы ты не был тем человеком, который на все кивает и говорит «Окей, хорошо», и потом ходил оскорбленным и злобным. И тебе стоит входить в эти конфликты. А потом, я думаю, что попозже мы расскажем, как правильно конфликтовать, чтобы это не было так страшно.
Да, да, я думаю, что часто кажется, что когда мы говорим конфликтовать, то значит, речь идет о какой-то сумасшедшей войне или, не знаю, что нужно кричать и сходить с ума. То есть я думаю, что это
поэтому
совсем
люди боятся,
не так.
Да?
Да, то есть нам кажется, вообще как бы такое вот слово «конфликт» очень часто люди воспринимают как что-то очень действительно такое мега большое, страшное, ужасное.
Палестинский конфликт.
Да, точно, да-да-да. Потому что, я думаю, мы очень часто слышим это слово в таком контексте, как бы супер таком... со сгущенными красками, как бы в одном каком-то контексте очень-очень, действительно очень сильно негативным. Но это не всегда так. То есть конфликт можно разрешить. Во-первых, конфликт не обязан быть в таких сгущенных красках. И во-вторых, его можно действительно разрешить с помощью диалога.
Конечно. Это же не политический конфликт. Иногда в политике это, правда, тяжело решать всякие конфликты, а в обыкновенной жизни их стоит решать. И тоже я думаю, что не со всеми стоит конфликтовать. Не знаю, с моим, например, боссом на работе. Я не всегда конфликтую. Иногда просто нужно как-то уметь это умело обходить.
Да, да. Это, как говорится на английском, pick your fights, да? То есть
выбирать свои... когда идти на войну, когда не ходить на войну.
Это очень важный момент, действительно. То есть мы с одной стороны, говорим, да, важно, как говорится, раскрывать конфликты, важно с ними встречаться и не избегать их, но, с другой стороны, действительно важно и заметить, когда это не особо важно. То есть, действительно,
не нужно со всеми конфликтовать и все время. Не знаю, кто-то подвинул мою тележку в супермаркете, я уже начинаю разборку.
Или я думаю, самый классический вариант это на дорогах. Вау, особенно в Израиле, когда ты знаешь, ты помнишь, да? Что такое
водить
машину?
Я не могу забыть.
Как можно это забыть?
Ну, давай расскажем людям, которые не знают о том, что происходит на дорогах.
Происходит полный хаос. То есть, ну, может быть, не так, как там в Индии или в таких странах.
Кстати, в Санкт-Петербурге тоже было. Я помню, я была там в 2017 году. Там, да, тоже была жесть на дорогах.
Ну, то есть люди просто, во-первых, подрезают. Во-вторых, недостаточно смотрят вокруг, что происходит, и ведут себя довольно агрессивно на дороге. То есть, в общем-то, такое вот состояние, что вот люди очень напряженные и агрессивные, и это иногда просто выводит из себя. То есть, я вот все время работаю над собой, и мне очень приятно, что в последнее время я действительно стараюсь не злиться из-за каждого, как говорится...
Ну, видишь, как интересно, ты говоришь, что ты не конфликтуешь с людьми, а на дороге ты злишься.
Ну, я думаю, потому что это в нас, это часть, оно там существует.
Часть культуры израильской.
Не, во-первых, да, но я говорю, что вот это какая-то злость, которая исходит из нас иногда, оно часть нас, то есть даже если мы избегаем конфликтов, это не значит, что у нас нету, что эта злость не существует. То есть она там сидит.
Я бы сказала два слова про злость. Злость в психологии — это вторичная эмоция. Первичные эмоции — это оскорбление, чувство одиночества, чувство того, что тебя, например, бросили. Ты можешь быть грустным, ты можешь быть... Есть много других эмоций, которые... Mm-hmm. как крышкой накрываются сверху злостью, и нам легче высказывать злость, потому что когда ты злой, ты сильный, у тебя такая энергия, ты себя защищаешь,
да, угу.
и ты не можешь принести как бы в отношения, тебе страшно принести в отношения больше такие чувствительные эмоции, слабые, можно сказать, эмоции, как бы более слабого человека. Но это наоборот, я думаю, что это эмоции сильного, и кто может это сказать?
Да, я согласен. Сказать, это, мы просто это так должен... называем, да.
Да, да.
Может, более... можно сказать мягкие эмоции, не знаю. Или слабые, не знаю, как правильно.
Эмоции, которые нам, не знаю, нам тяжелее их высказывать.
Угу.
Ты меня обидел, и я чувствовала себя очень обесцененная. Это намного тяжелее сказать, чем «ты такой плохой, так нельзя!» бла-бла-бла. И начинать лаять на кого-то.
То есть это как будто бы сразу переходить на тяжелое оружие, как бы. То есть вот мне так это видится. То есть сразу вытаскивать самые такие пушки и начинать бомбардировку, как говорится. Это легче.
Да, да, да. И мы не показываем этим нашу уязвимость. И в этом как бы самое главное. И
да.
с людьми, которые нам важны, в отношениях, которые нам ценны, нам стоит показывать, высказывать эту уязвимость, эти чувства, которые находятся под этой крышкой злости.
Угу.
Но это не связано с тем, что да, нет, происходит на дорогах в Израиле.
Напрямую не связано, да. Но то, что я вернусь именно вот к тем моментам, что... это больше относится к тому, что мы сказали, когда мы выбираем не конфликтовать, то есть когда мы хотим все-таки работать над тем, что мы понимаем, что есть моменты, которые не стоят того. А сегодня мы говорим именно о моментах, которые стоят того, что нужно остановиться и разобраться, что происходит, что мы чувствуем и почему... То есть действительно в тех моментах, когда речь идет о отношениях глубоких, длительных, которые нам важны.
Которые мы ценим. Угу. Так ты сказала, выбирать свои сражения, я
да.
согласна.
Угу.
Как бы не конфликтовать всегда и везде, это правильно.
Угу.
Мы немножко поговорили, почему люди боятся конфликтовать. Я бы еще прибавила, что, может быть, мы уже с детства, мы как-то... относимся к конфликтам как что-то очень негативное.
Mm-hmm.
Не знаю, но наоборот, когда мы, например, были дети, мы поссорились, иногда дети дерутся, а после драки выходит эта энергия, и как-то проблема решается.
И все как бы чуть-чуть да, даже энергетически это все такое успокаивается, как бы осаживается.
Ты разряжаешь свои эмоции угу. физически, и тебе делается легче.
Да.
Но нас обучают, что ссориться — это плохо. И как бы мы это все время, мы это воспринимаем. И я думаю, что конфликт — это не всегда ссора.
Да.
Конфликт — это выстаивать свои потребности и границы.
Вот это, кстати, важно, это важно да. действительно, потому что мы иногда... как бы перемешиваем это вместе. Мы смешиваем как бы конфликт, это ссора, это... То есть Это вот важная очень деталь, что ты как
мне бы кажется, мы боимся насилия, которое есть в конфликте.
Угу. Может быть, потеря контроля еще, кстати.
Потеря контроля, и поэтому нам стоит учиться, как конфликтовать правильно, чтобы не было насилия в конфликте, в разговоре, в том, как мы это ведем. Угу. И тогда у нас будет больше чувства контроля над тем, что мы делаем. А еще я думаю, что по поводу мотивации. У меня была клиентка, которая все время... Как бы у нее был кавалер, у нее был бойфренд, и она все время ему старалась угодить. Все, что он приглашал друзей домой, она ему все как бы разрешала, и у них не было времени вообще быть вместе наедине, и все, и потому что он все время у него был приоритет на его друзей, и она ничего не говорила. И в какой-то момент ей так это все надоело, что она просто сделала огромную ссору, огромный конфликт, и так отношения разорвались. И у нее в голове было то, что если я буду ему что-то говорить, он меня бросит. Как бы по пути до последнего
конфликта. То есть она себе нарисовала такой вот, как бы такую реальность.
Она боялась быть отвергнутой. Если я что-то скажу не так, он меня может бросить. И мы очень много работали над том, что знай цену себе. И наоборот, иногда, когда ты конфликтуешь и объясняешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, он тебя больше ценит, чем человек, который все время идет к тебе по пути.
Как говорится, поддакивает, да?
Да, и на тебя смотрит как уже на объекта, а не как на субъект. И, когда ты субъект, у тебя есть потребности, тебе что-то нравится, что-то не нравится, это позволяешь, это не позволяешь. А когда ты все время даешь ему волю на все, он с тобой просто не считается. И так получилось, что он просто... Она уже была не важна для него, потому что ей было все хорошо, все ей подходило. Она
да,
была
то
такая
есть там
удобная,
нет ни границ, никаких...
Но она
никаких...
была неинтересная для него. Ему уже было это просто скучно, как бы я буду делать, что я хочу, а она тут. И это, я думаю, что был хороший урок, чтобы научиться конфликтовать, не бояться. Но у нас это происходит, потому что мы в детстве, мы иногда понимаем, что это плохо, что если мы будем конфликтовать, почему вообще мы этого боимся? Потому что мы боимся, чтобы нас бросили. Если мы будем говорить человеку, который за нами дает нам уход, как это? Да. В общем, это пельбану.
Ухаживает за нами, который отвечает на наши базовые потребности. В том числе.
Так если мы будем ему говорить что-то против, мы боимся, что он просто нас бросит и не будет отвечать за потребности, а нам нужно выживать в этой жизни. И мы учимся, что нам нужно подстраиваться под родителя. И если родителю не нравится критика или конфликты, и не нравится, что мы что-то просим, хотим, что-то нужно против его интересов, и мы учимся, что нам нужно это закрывать внутри. И вот что получается. И потом нам нужно учиться делать наоборот.
Да, и потом очень часто действительно, да, это может дойти
но
до...
Я хотела сказать, что это эволюционная вещь.
Заложено.
Это заложено в нас эволюционно, чтобы нас не бросал человек, который за нами ухаживает.
Да, это очень интересно, вот это, то есть объяснение, насколько это глубоко сидит в нас. И я хотел сказать по поводу того, что это часто действительно, так же, как Дима упомянул, что это может дойти до взрывов, то есть что-то накапливается, и в какой-то момент оно может взорваться. И тогда уже действительно намного тяжелее что-то с этим хорошее сделать. То есть оно взрывается, и вопрос в том, как действительно, как не доходить до этого момента. То есть не ждать, чтобы что-то взорвалось, а это можно предотвратить, этот взрыв.
И стоит начинать рано, не ждать до конца.
Да-да-да, 100%.
Начинать, когда уже какой-то дискомфорт.
То есть как только ты начинаешь чувствовать, что что-то неприятно, что-то не работает,
Иногда чувствовала это физическое ощущение. Кстати, очень часто мои клиенты говорят, я чувствую это в животе где-то или в груди, что-то не так идет, что-то мне неприятно. Это сигнал, что, окей, нужно посмотреть, что происходит сейчас, осознать, что происходит. И иногда мы не можем конфликтовать в тот же момент.
Да.
Мы можем пойти домой, понять, что произошло, и вернуться, и в следующий раз объяснить
человеку. Да, потому что эти люди, которые нам важны, они всегда там, то есть это не исчезает.
Не ждите от себя вот в тот же момент, в реальной ситуации, начинать конфликтовать. Иногда это тяжело, так можно это отойти, осознать, что произошло, вернуться и объяснить. Я говорю снова, я объяснить, не наорать.
Именно, да.
Окей, давай можно, да.
Вот этот вот, я думаю, что очень-очень супер важный момент — это вот действительно прислушиваться к своему телу. Это тоже вещь, которая очень часто мы забываем. Мы как бы, мы обращаем внимание на наше тело, когда у нас что-то сильно болит. Но когда вот такие вот моменты, которые связаны более с такими психологическими, душевными переживаниями, мы как бы не всегда действительно обращаем достаточно внимания. Я думаю, что это очень важно, то, что ты упомянула, что
тело дает сигнал.
Прислушивайтесь не только к тому, что у вас сейчас в голове.
Потому что иногда еще голова делает нам газлайтинг. Она нам говорит, что ничего не случилось, зачем ты преувеличиваешь?
Да, не будь истеричкой.
Да, да, да.
Или что ты тут преувеличиваешь? Ты... Оставь, все будет нормально, ты вот
не
перетерпи.
Не придумывай. Перетерпи. Это кошмар.
Кстати,
иногда правда нужно перетерпеть, а иногда не нужно.
Опять же, да, то есть это не, как мы говорили уже в предыдущем, это не черно-белое. Это не значит терпеть или не терпеть. Это действительно есть моменты, которые не стоит терпеть.
И иногда голова нам делает переполох, а тело нам сигналит очень правильно и показывает, вот у меня, не знаю, скрутился живот, что-то тут не так. Нужно посмотреть, что происходит. Я бы предложила, чтобы мы дали советы, как правильно конфликтовать.
Угу. Да.
Я бы сказала первое, что ненасильственная коммуникация. Если вы сделаете Google в интернете, вы найдете есть даже книга Маршала Розенберга «Ненасильственная коммуникация». Как раз там есть много навыков, как входить в конфликт.
Классная
как...
вещь. Это вообще должны в школах преподавать, если ты меня спрашиваешь.
Я думаю, что учители должны проходить обучение.
Да-да, всем. Это базовые вещи, которые все должны знать.
Я согласна. И он говорит, первое, это говорить про себя, как бы это не «ты такой плохой, ты такое сделал», а говорить о том, что «окей, я понимаю, ты так себя повел, тебе, как бы это было, не знаю, я понимаю твою ситуацию, но я почувствовала такое-такое, я почувствовала, и меня это очень оскорбило, меня это очень обидело, потому что мне показалось, что я тебя совсем не интересую. Может, это неправильно, но... Я почувствовала такое-такое, и говорит про себя. И что я прошу? И я прошу, пожалуйста, в следующий раз, когда будет такая ситуация, мои потребности, чтобы это было так и так. Делай, пожалуйста, так и так. Так я почувствовала, вот была ситуация, мои чувства были такие, и не говорить про злость, говорить про более такие внутренние ощущения. Я не знаю, и мне показалось, что то, и, пожалуйста, в следующий раз делай так и так. Так мне это очень поможет.
То есть ты даешь человеку максимум и информацию о том, как ты, как это было для тебя, и на будущее, то есть ты как бы, это такое, получается, действительно очень эффективная коммуникация. То есть ты не просто кидаешься каким-то, там, ты такой плохой, ты мне сделал так, а ты действительно как бы описываешь...
Никого не обвинять.
Да, да, да. То есть не обвинение именно, вот не формат обвинения, а именно вот делишься с человеком о том, как это было для тебя. И я думаю, что в таком случае человек, с которым вы делитесь, будет легче вас услышать. Это, кстати, тут важно заметить, это не значит, что это будет работать сразу на 100% со всеми. Это тоже практика, я так думаю. То есть это...
Конечно, конечно. И я хочу сказать, что самое главное — не начинать разговор с обвинения. Когда ты начинаешь говорить «ты», что-то такое, все, разговор закончился. Это уже все, трата времени. И можно начать разговор с какой-то мягкой и приятной фразы. Угу. «Мне очень важно наши отношения. Я очень ценю то и то и то в наших отношениях. Да. Ты мне очень важен как друг, как близкий человек. И поэтому я прошу то и то и то».
И уже на этой базе будет легче действительно вот строить такой разговор. Это очень правильно, да.
Это первое. И не забывать все время в голове, какая у меня цель. Я сейчас прихожу в этот разговор. Что я хочу, чтобы произошло? Угу. Хочу ли я дальше ссориться? Нет. Я хочу решить этот конфликт. И когда это моя цель, как бы стремиться туда. Угу. Я не хочу показать ему, какое он говно.
Унизить его там, да, или сделать так, чтобы он почувствовал так же, как я почувствовал. Вот тоже есть такое, я думаю, очень часто бывает.
Да. Я не хочу отомстить.
Отомстить, да.
Я не хочу обидеть его, если он обидел меня. Я не хочу, не знаю, ввести его в ярость. Я хочу решить ситуацию. Это моя цель. Как угу. ты идешь на переговоры на работе, ты хочешь, чтобы тебе повысили зарплату. И ты начинаешь переговоры. Это твоя цель. И в конце тебя не всегда повышают зарплату на то, что ты просил. Ты можешь найти какую-то середину. Поэтому на это тоже быть готовым.
То есть идти навстречу, да.
Конечно. И помнить, что это твоя цель. Твоя цель — найти решение. А если ты хочешь найти решение, ты должен уважать человека, относиться к нему с уважением, не оскорблять, не обижать, не показывать ему... как мне было плохо, теперь тебе тоже будет mm-hmm. плохо. И вообще можно немножко подготовиться к этому разговору.
Да, вот это как раз вот когда ты об этом описываешь, это я так думаю, что действительно стоит к таким разговорам подготовиться, действительно. То есть я думаю, потом со временем это будет более натуральным образом работать. Но вначале 100% надо подготовиться. Может быть, и вообще. Это всегда хорошо.
И найти более приятную атмосферу. Например, не делать это, не знаю, во время семейного ужина, а постараться найти правильное время и правильное место для этого, чтобы второй человек был готов, был спокойным, угу. чтобы ему было время на это. И можно спросить, когда ты будешь готов, чтобы мы немножко поговорили.
То есть выделить прямо время и... Угу.
И уважать как бы его потребности, если ему сейчас неудобно делать это попозже.
Это, кстати, тоже момент, потому что очень часто нам как бы не терпится, есть тоже такое, нам не терпится что-то решить, и мы начинаем надавливать на другого человека, как бы, вот сейчас, нам нужно сейчас.
Это часто есть такая терапия, парная терапия, называется EFT, Emotional Focus Therapy, и там есть обозначение... стиля конфликтов. И женщины очень часто, они считаются те, которые преследуют мужчину, когда есть какая-то проблема, им нужно сейчас ее решить. И они начинают разговор.
О, сколько анекдотов есть по этому поводу, да?
А мужчины, это я, конечно, обобщаю, это более такое стереотипное, а мужчины закрываются, и они хотят себя защитить, и для них... сейчас разговаривать, это будет деструктивно. Они угу. сейчас не могут, они не могут осознавать, что с ними происходит. Они не хотят быть в контакте с этими ощущениями, угу. этими эмоциями. Они просят не сейчас. Я сейчас не могу. Они могут уходить, избегать. Как-то это избегать. А женщина, вместо того, чтобы понять, я по своему говорю опыту.
Танком вперед,
она
да?
преследует, она идет за ним и требует это сейчас, и сейчас, и сейчас. И я бы сказала, что стоит договориться, например, чтобы он умел сказать, он понимал, что у него потребность это решить это как можно быстрее и не терпеть этот дискомфорт, а она должна понимать, что он сейчас не может. И нужно договориться.
Но это не только понимаю... между мужчиной и женщиной. Я думаю, что это, наверное, тип характера еще иногда, нет? Или как бы...
Это теория из парной терапии, семейной терапии. Угу. И... то, что стоит делать, это ей понимать, что он сейчас не может, ему понимать, что ей очень тяжело это выносить, и найти какую-то середину. Давай сейчас мы каждый идем в свою комнату, успокоимся, да. и встретимся через час. Тебя это устраивает? Да. Тебя это устраивает? Да. Он умеет сформировать в голове, что происходит, она отпускает пар, успокаивается, угу. и тогда конфликт делается намного легче, намного более конструктивный.
Но я бы тут все-таки, я еще раз возвращаюсь к тому, что это может произойти и между двумя мужчинами или двух женщин, то есть
конечно,
как бы то же
конечно.
Самое.
Конечно, конечно, я совершенно стереотипно это говорила.
Да-да-да, я говорю, нам это понятно, но все-таки важно это отметить для тех, кто нас не знает.
Еще я бы дала совет говорить о проблеме, а не о человеке. Это не ты проблема, ты такой, ты делаешь так, это не надо, научись уже, наконец-то. Говори о проблеме. Проблема это, когда ты ставишь грязную посуду не в раковину, потом, не знаю, прилетают мухи, делается очень грязно, и мне это, пожалуйста, мне это неудобно. Если ты, пожалуйста, можешь, мне будет намного приятнее. Ла-ла-ла.
То есть
не это ты проблема, ты такой все время забываешь, я тебе уже говорила. Нет, проблема — это проблема, ты не проблема.
То есть нужно делать акцент на факты. То есть на факты, которые...
Приносить примеры.
Угу. Примеры из того, что на самом деле происходит, потому что действительно часто мы как бы, когда мы руководствуемся именно вот эмоциями в этот момент и яростью, то мы действительно не в состоянии, как бы сказать вот эти вот точные правильные вещи и говорить по фактам. А мы говорим через действительно вот свои эмоции. И тогда это... для другого
мы
человека...
Мы еще обобщаем, мы еще говорим, о, ты всегда делаешь всегда так и так.
И сколько
или
можно
никогда
тебе...
Или ты никогда. Да. Это тоже стараться не делать. Угу. Не говорить никогда и не всегда, и ты такой, и как бы не давать характеристики человеку. Оставаться и, конечно, не приводить родителей в эту ссору.
В пример.
Ты как твоя мама, ты как твой папа.
Это да.
Родителям входа нет.
Это прямо как не знаю, как биологическое оружие использовать, это прям, не знаю. Не, ну действительно, просто как бы, когда уже пули заканчиваются обычные, начинаешь доставать тактическое ядерное оружие.
Это плохо. И что бы я еще сказала? Подожди, у меня что было? Я забыла. Говори.
Было, я забыла. Я хочу сказать о том, что действительно, какое облегчение это может быть после того, как открываются карты, после того, как мы делимся, и как эти... Вот все отношения, действительно, они будут усиливаться, углубляться, и мы будем себя более комфортно чувствовать, это будет все более сбалансированно и повысит наше качество жизни.
Конечно.
На 100%. Это просто...
А я еще хочу сказать, как человек, который иногда к нему приходит и говорят, я ощущал то и то, такие эмоции в какой-то ситуации. Mm-hmm. Иногда я просто в шоке, потому что я вообще не знаю, что произошло. Я говорю, спасибо, что ты ко мне подошел и объяснил, потому что я просто это не видела, я это пропустила совершенно. И если бы ты мне не сказал, я бы делала дальше так и так, продолжала.
То есть это не важно, мы можем быть супер интеллигентными, умными людьми, которые могут видеть как бы широко и с разных сторон, но все равно мы можем действительно в данный момент, в какой-то ситуации мы можем пропустить и не обратить внимания. Мы не можем, мы все-таки не роботы, мы не можем...
И спасибо, что ты обратил мое внимание, я очень это ценю. Угу. Конечно, и, кстати, даже в терапии стоит говорить своему терапевту что-то, что тебе некомфортно, или не знаю, и я это очень ценю, я думаю, что это очень важно.
100%. Я тебе хочу сказать, что в первой встрече, которую я делаю, когда я делаю коучинг, то один из первых вещей, которые я говорю, что важно, пожалуйста, говорить и обо всем, даже если что-то было неприятно или что-то, что я спросил или сказал, вам послышалось так и так. То есть я сразу говорю о том, что важно об этом заявлять, если мы хотим действительно, чтобы это было эффективно, чтобы это пространство работало для человека. И это просто, ну, неотъемлемая часть, я думаю, вообще вот в отношении.
Я согласна. И, например, в терапии психотравмы есть такое... Мы говорим о том, что иногда нужно просто говорить своему терапевту «стоп». Когда мы... Я не знаю, где твои горячие точки, твои травмы. И поэтому, когда мы подходим слишком близко, и тебе уже некомфортно, стоп, у тебя есть полное право говорить «стоп». Я хотела еще что-то сказать, я вспомнила, что хотела сказать. Если мы идем на конфликт, и мы понимаем, что человек, с которому мы объясняем наши потребности, наши цели, связанные с этими отношениями, а с другой стороны, человек нас просто не слушает и не собирается считаться с нами, мы можем упомянуть какую-то санкцию. Например, если... Это я говорю из Маршала Розенберга, из Non-Violent Communication.
Да, ой, он такой классный, просто я не знаю, что бы мы делали. Нет, серьезно, он просто...
Ты читал его книгу?
Да, да.
Молодец. Он говорит про санкцию. Санкция может быть... Смотри, мне очень важны эти отношения, и, пожалуйста, считайся с этим, это мои потребности. Если ты не будешь, я просто не смогу больше находиться в этих отношениях. Ты объясняешь, что будет, если человек не будет тебя слушать.
То есть это не просто угроза, а именно когда вы видите, что...
Объяснение, что будет потом.
Да.
Ты не угрожаешь, не знаю, чем ты, просто объясняешь, я просто не смогу, мне будет очень-очень тяжело, я не смогу это переносить. Поэтому знай, что для меня это
очень
важная граница. Да.
А еще я хочу добавить, я думаю, еще вещь, которая может быть полезной. То, что я очень часто так обращаю внимание, это когда мы... Это в общем, да, когда мы ведем какой-то диалог с кем-то, и особенно когда он напряженный, мы очень боимся эти моменты тишины. И мне кажется, что если мы себе позволим больше таких моментов тишины, когда мы в этот момент, может быть, в чем-то не уверены, или действительно нужно секундочку просто сделать вздох. И я думаю, что это очень может положительно сказаться на диалог, на коммуникацию между двумя людьми, когда действительно можно секундочку остановиться. То есть мы все время, нам кажется, что нужно заполнить каждую секунду, особенно когда идет какой-то... Мы разговариваем, и нужно, чтобы каждый из нас что-то вставил, что-то сделал, что-то это самое, о чем-то заявил. И я думаю, что может очень положительно сказаться, разрешить себе секундочку и даже сказать об этом. Давай секунду, дай мне минуту. Мне нужно, давай сделаем пару вздохов, и тогда мы продолжим.
Или просто взять себе несколько моментов, чтобы глубоко дышать, помедитировать, или можно до этого это делать.
Но тут нет правильно и неправильно. Это каждый может найти себе, какой из приемов работает, и действительно нет правильно и неправильно. Можно даже отойти, или, как ты сказала, найти любое другое подходящее время.
И не забывать, что в конце концов другие люди видят мир своими глазами, и нам нужно не забывать это и уважать то, что у других людей другие потребности. Если мы хотим, чтобы на наши потребности обращали внимание, нам нужно считаться с потребностями нашего компаньона. И это тоже, если мы ждем уважения, пожалуйста, уважайте другую сторону тоже.
Да, если и мы в какой-то... Недаром очень часто даже два человека, которые находятся в одной и той же ситуации, будут потом описывать ее совершенно по-разному.
Да, да.
То есть каждый переживает действительно по-своему.
Окей.
Да, я думаю, что мы наговорили достаточно много сегодня на эту тему. Я хочу опять же в конце...
Интересно, это тема, которая нас прям затянула.
Да, 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 я вижу. Действительно. Я хочу сказать, что напомнить действительно о том, что как это хорошо, когда мы обращаем внимание на эти вещи, мы работаем над ними, мы в конечном итоге это начинает, если мы больше будем это практиковать, это будет легче даваться. И это уже превратится, это будет часть, как бы это натуральным образом просто, это будет, это перейдет в наш образ общения, и я просто очень рекомендую вот просто всем, и напоминаю себе также, в том числе, это практиковать, действительно, и обращать внимание, и пересмотреть даже, вот просто вот пересмотреть на данный момент, какие у нас есть отношения, как мы чувствуем с ними, и можем ли мы что-то улучшить, действительно, и, как мы говорили перед этим, предотвратить вот эти взрывы.
Угу, конечно, конечно. И не бояться. Цель — это мир, а не война.
Да. О, это, я думаю, вот это предложение просто супер. С этим можно закончить.
Да, да. Наша цель — это мир.
Мир.
Ладно?
Точно.
Большое спасибо всем, кто нас слушал.
Спасибо Диме за такую интересную тему. Надеюсь, что мы помогли, открыли новые перспективы на эту тему.
И нам самим было очень интересно этим заняться и подумать
на
эту тему. Окей. Спасибо.
Спасибо
всем. И вы можете писать ваши вопросы нам на электронную почту da.slushaem@gmail.com. Мы откроем группу в Фейсбуке, и там вы тоже сможете писать ваши ощущения,
мысли. С нами
мысли,
общаться.
Общаться с нами, чтобы у нас была какая-то обратная связь.
Да.
И мы встретимся в следующем эпизоде.
Чао, пока!
Пока-пока!